направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». Она открывается для вас, дорогие друзья. С вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Сразу координаты эфира. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». И также можете позвонить к нам сюда. 8-495-737-394-8. Телеграм для сообщений. Еще раз говорит МСК-бот. Координаты сказаны. Ну что, друзья мои, 20 мая вчера все травматологи отмечали свой профессиональный праздник. Сейчас мы узнаем, как они, кстати, отмечали, и поздравим заодно. Ну и впереди у нас же лето, отпуска. Здоровый, активный образ жизни. Казалось бы, с одной стороны, это чудесно и прекрасно, а с другой стороны, травмы абсолютно разного характера. Как их избежать? О профилактике сегодня поговорим. Если что-то случилось, что делать? Как, не дай бог, оказаться в такой ситуации, что вдруг оказал неумело помощь первую? Мы же так можем, человек упал или что-то случилось, так сейчас... И неправильно сделал. Вот об этом мы тоже поговорим. И вообще, как отличить, например, перелом от вывиха или ну, просто от ушиба? И нужно ли это нам делать? Вот. Куда обращаться и что происходит вот сейчас вообще? Как травматологи лечат, помогают? Может быть, что-то новенькое происходит? Раз, два, и человек уже практически... Какой там гипс? Все. Все будет хорошо, без всяких гипсов, все везде срастается. Ну, вдруг. У нас в гостях здесь пришел дорогой травматолог, ортопед-врач высшей категории первого травматологического отделения больницы имени Юдина Александр Иванович Брюховецкий. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема интересная и достаточно большая, потому что травмы летом, но ничего только не бывает. Зимой тоже травмы отдельные, мы про ватрушки эти говорили безобразные, тут вообще серьезные, и так далее, там подобное, и коньки, и все, что хочешь. Тоже активный образ жизни, мы же за ЗОЖ выступаем. Лето, какие самые частые травмы?
Здравствуйте, ну действительно, летом травматизм нисколько не уменьшается по сравнению с зимним периодом, и даже, наверное, больше... Вернее, даже не так, не больше, а вот сама травма, она, наверное, тяжелее, потому что больше травм таких высокоэнергетичных, когда человек полез там на дачу, на крышу упал с лестницы.
Эх, да. Мотоциклисты упал. Опять же появились.
Мотоциклисты, это да, это бич. Кстати, сразу скажу, мотоциклисты, табу ездить в темное время суток и в дождь. Вот их, конечно, не отговоришь, у меня снова друзья мотоциклисты.
Ага.
Ну, очень тяжелые травмы, поэтому вот запретите себе ездить, вот стемнело или дождь идет, все, такси берите, что угодно, дома пережидайте, но не ездите нам по мокрому асфальту, положим, и в темное время суток.
Потому что, тем более, вот даже когда едешь по трассе, да, в дороге, ну, не видишь, как щу-щу-щу перестраивается, все что угодно можно быть. Вообще это опасно, да. На самом деле, ну, активный вид. Кто-то, конечно, без этого жить не может, это здорово, но с другой стороны...
Очень опасно,
согласен. Очень опасно. Так, ну и, конечно же, шлем и все такое, потому что сколько раз видела, это уже я сама хочу добавить, Александр Иванович. То есть, нет, водитель, да, а сзади сидит девушка, например, волосы развиваются, все прекрасно.
Это да, или вот тоже новомодные гаджеты, там типа моноколесо. Едет папаша, а у него кенгуру. И там маленький ребенок.
Ничего
да.
Мне не говорите. Это я просто не могу понять это. До такой степени все. Я
маленький,
не знаю, что там в голове.
Маленький какой-нибудь камешек, там, я не знаю, выбоина на дорожке. Чуть-чуть, маленькая. И все, и он же улетел. А сам едет на локотниках, в шлеме, а ребенок.
В общем, остановите такого нерадивого папашу, если вдруг встретите, дорогие слушатели, это тоже к вам. Потому что если он не понимает, то, может быть, мы как-то сможем на это воздействовать.
Остановите.
Да. Итак, и еще какие у нас травмы, такие вот самые в топ, топ-10, наверное, травм летнего периода?
Ну, давайте с простых.
Да.
Банальные какие-то ушибы, когда человек пробежался там зачем-то, подскользнулся на мокрой траве, там ушибы, ссадины. Встал, отряхнулся, увидел там ссадинку. Все раны, вообще все ссадины, они любят, конечно, чтобы хорошо заживали частоты. Да, поэтому сразу, если есть бутылка воды, промойте ее. Ну, чистой водой, не надо там в лужи полоскать или что-то еще. И изолировать от внешней среды чистой матерчатой какой-то повязкой, если есть ранка. Ссадину, ну, ссадину то же самое, не нужно, чтобы она терлась, соприкасалась с внешней средой. Лучше банальные вот эти пластыри сейчас навалом в каждой магазине.
То есть с собой нужно все-таки, если вдруг отдыхаешь, тем более если с ребенком, с семьей, да, нужно иметь какой-то минимум с собой.
Воду брать, конечно, и какой-то там, я не знаю, не надо зеленку с собой таскать, но пластырь возьмите.
Так. А если что-то посерьезнее, действительно травма такая, то есть кожу, не дай бог, прям сильно хорошо поранил человека.
Ну, вот смотрите, если, допустим, кровотечение, да, вот так начнем, сильно да. поранил, это кровотечение, там что-то глубокое. Вот, опять промойте водой, чистой водой. Повязку, если кровь не останавливается, ни в коем случае не надо, с этим человек не связан, не сталкивался никогда, не накладывать никаких жгутов. Потому что, как правило, накладывают неправильно, кровотечение только усиливается. Да, лучше давящую повязку. Вот прям хорошенечко так подбинтовали, если есть чем, или зажали рукой там на какое-то время чистую там матерчатую какую-то ткань возьмите, ну, чистую, да. И зажмите эту рану, не перевязывайте никакими ремнями ни выше, ни ниже раны. Не умеете, не нужно. Потому что там есть особенности некоторые, и иногда кровотечение только усиливается от этих неправильно наложенных жгутов. Если вы все-таки наложили такой жгут прям сильный, запомните время, во сколько его наложили, а лучше запишите на бумажечку и под этот жгут или пациенту дайте в руку время наложения жгута.
Угу.
Да, потому что жгут все-таки, ну, в теплое время суток полтора часа, там, в теплое время это полтора часа, если прохладно, ну, то час, потом его нужно обязательно разжать, там, снять этот жгут.
Иначе можно приключение...
Ну, да, ишемия конечности, ну, вот... к хорошему не приведет, длительной ишемии.
Александр Иванович, а вот если вдруг, такое бывает, почему вот столбняк, вот я к чему сейчас говорю, если вдруг на природе, сейчас у нас и дачи, да и, пожалуйста, в парке, можно там действительно рано, серьезно упал, если, не дай бог, какое-то там дерево, сук или камень, сильно поранился, промыл, но особенно вот родители за детей переживают. Нужно ли ехать в травмпункт и делать прививку от столбняка? Вообще, вот ваше отношение, вот это вот, и когда просто необходимо это сделать, а когда, ну, в принципе, ребята, это не обязательно.
Если рана, в рану попала земля, делать это необходимо обязательно. Детям, как правило, они вакцинированы все, поэтому вводят там минимальную профилактическую дозу АС, ну, столбнячного токсина. Вот, взрослым, если они не вакцинированы или прошло там длительное время, потом после последней вакцинации, там в 11 классе, по-моему, делать. Или...
Опять же, если вакцинируют детей, у нас же есть товарищи,
да, которые отказываются, но это вообще заболевание смертельно опасное, поэтому если рана загрязнена, попала туда земля, не дай бог, конечно, промойте, наложите повязку и идите в ближайший медицинский пункт, травматологический или поликлинику. Вакцинироваться от столбняка нужно обязательно.
А в течение какого времени? Вот есть какая-то золотая середина? Потому что, например, если вдруг далеко от города, да, ну, до травмпункта далеко ехать, ну, например, завтра, если вечером это случилось, то можно с утра или на следующий день обратиться?
Ну, ничего страшного? Да, ничего страшного. Там есть определенный, конечно, промежуток, когда успеете вы. Но вот первые 12 часов не тяните. Если есть подозрения какие-то, рану попала земля, обязательно в травматологический пункт или любое медицинское учреждение, там вам подскажут, что делать.
Угу. Ну, сейчас, я думаю, мы к велосипедам, самокатам плавно переходим. Ну, потому давайте. Что это просто вроде бы любой желающий. Вот у нас и велопробеги уже начались, все замечательно. Даже если не сильно умеет кататься, никакие там правила безопасности не знает, может взять велосипед, либо самокат, либо, конечно, с друзьями на даче приехал, тут, пожалуйста, весь инвентарь спортивный, давай, поехали, да поехали. Какие там шлемы? Что? Да все нормально. Итак, ну, конечно же, с профилактики. Шлемы на локотники, на коленники, это прям необходимо для всех каждого, правильно?
Ну, конечно, они очень доступны сейчас. Это надо. люди все-таки, это велосипед, это все-таки травма высокоэнергетичная. Поэтому на такой большой, в общем, достаточно скорости даже 10 км в час упасть, перелом заработать или, не дай бог, что какую-нибудь тяжелую черепно-мозговую травму, это на раз-два. Поэтому, если есть возможность, а она есть, ну, купите минимальную защиту. Вот, потом, что касается самокатов, лучше ходите пешком.
Это намного полезнее и безопаснее.
Конечно, не такие большие бока будут. Вот. Потом, вот очень много велосипедистов сейчас ездят по тротуарам, где, ну, у нас город все-таки густонаселенный.
Конечно. Людей... Гуляешь с ребенком.
Конечно, ребенок выскочил. Потом пожилой человек, который, он не слышит, как вы едете. Или он не удержал равновесие, его там иногда... Вы не рассчитываете, что он сделал шаг в сторону. Все, тут же авария, пускай минимальная, а иногда и не минимальная. И травма. Вот так вот.
А да. Травмы очень даже серьезные бывают.
Вот да, очень серьезные. Вот что касается теперь, ну, как отличить, перелом или что-то заработало, да. Или вывих.
Стоит ли ехать в травмпункт? Вот какие-то вот прям такие симптомы, что да, действительно бегом.
Ну, конечно, прежде всего это выраженный болевой синдром. Вот боль, выраженная боль. Хотя это не является достоверным признаком ни перелома, ни вывиха, но все равно выраженная боль, обращайтесь к врачу, который, тем более, сразу там через минутку не прошла. Потом вывих, как правило, это деформация такая заметная, вывих сустава, например, коленного, там, не дай бог, локтевого или плечевого. Со стороны сразу видно, что что-то не так, рука не работает. Очень выраженный болевой синдром, деформация, видимая деформация. Вот. Поэтому, если боль не прошла, идите, вызывайте скорую, пусть вам помогут, или сами, если можете, дойти. Перелом тоже, его, в общем-то, есть достоверные признаки перелома, ну, такие, как вот... человек вот, если упал, да, он сразу видит, что у него рука как-то... ушла в сторону, деформировалась, и появилось, вот он не может ей работать, появилось даже какое-то похрустывание, там, мы называем это крепитацией костных отломков.
Угу.
Вот услышал, что у тебя еще какие-то похрустывания, что ты, кости как одна за одну заходят, все, беги в травмпункт, вызывай скорую, или пусть тебе кто-то поможет.
А, кстати, как-то надо зафиксировать, Александр Иванович, вот и перелом, и тот же вывих, да, если вдруг, ну, вот видишь, либо рядом с человеком, которому вот произошла травма, как ему помочь, чтобы не навредить? Вот вы уже сказали, да, по поводу травм, если вдруг действительно ссадины или какие-то порезы и прочее, да, если кровотечение активно идет, что у нас же любят посмотреть где-нибудь или да, в интернете, в телефон залезли, так, где тут подкрутить, что тут делать надо? Вот действительно, мы уже говорили по поводу инфаркта, инсульта, помню, с сосудистыми хирургами, с кардиологами, что навредить могут. Сейчас я таблеточку дам или то-то, ничего, все будет у тебя хорошо. Вот как тут не навредить и как вот человеку вот, действительно помочь, но не навредив?
Ну, обязательно вот этот сегмент поврежденный, ну, руку, ногу нужно как можно лучше обездвижить. Если, например, предплечье или плечо, какую-нибудь привяжите палку, ну, желательно, чтобы она, палка была длинная, захватывала и сустав за повреждением, за переломом и перед переломом.
Uh-huh.
Вот, если нет возможности никакой палкой, ну, просто человеку передайте вот ему положение, какое, где ему не больно, и полностью исключите все движения этой конечности. Опять же, если рядом есть люди, ну, сразу вызывайте скорую помощь. Вот еще что касается «не навреди». Конечно, это особенно актуально при переломах позвоночника.
Которые, да. К сожалению, тоже часто
случаются. Да, летом это высокие переломы позвоночника на уровне шеи, так называемые переломы ныряльщика. Да?
Или... Конечно, это вот мы сейчас уже к нашим озерам и рекам. Как хорошо скупнуться-то.
Ну да, или у водителей автомобиля, или там пассажира переднего сиденья, так называемая хлыстообразная травма при автомобильной аварии. Да, здесь человека, конечно, его нужно сразу уложить, ни в коем случае не вертеть его голову, ни в коем случае.
Не подкладывать никакую подушку, никакой,
да, ну, что-то ровную, там найти, да. Ровную поверхность. Вот, лучше положить даже вот сбоку, по бокам головы, чтобы она не вертелась, ну, две какие-нибудь, ну, каких-нибудь предметы, там, те же большие бутылки с водой положите, чтобы у нее голова как-то была вот ровно лежала.
Угу. И все, и ждите уже скорую помощь.
Да, акцию. Ждите скорую помощь. Особенно, да, это вот тут про ныряльщиков заговорили.
Угу.
Неизвестный водоем, лето, хорошее настроение, у человека прекрасный, полный организм эндорфинов, и он бежит с разбегу, неизвестный там берег ему, особенно если кто-то наблюдает за ним, он хочет показать себя, там, так, молодых
снимать,
ребят касается.
Конечно,
да.
Как же. Ну...
И прыгают, или там даже с бортика автомобиля, там, или с крыши автомобиля прыгают в воду. Неизвестный водоем.
А там может быть все что угодно, я просто представляю.
А там болотная какая-то, да.
А если какой-нибудь штырь, не дай бог?
Не говорите. Да.
Ну, надо все-таки изучить сначала дно очень внимательно.
Конечно,
но
опять же, да, это вот от хорошего настроения. Даже вот они 100 раз прыгали в воду здесь, ну, в этом месте я имею в виду, да, а потом, ну, отмель произошла, там вода ушла по каким-то причинам там. Но он все равно с этого крутого берега или с борта автомобиля какого-то, с крыши там прыгнул, а, и все, воткнулся головой. Перелом шеи, да, перелом ныряльщика.
Ой, и, если этот называем, минимум, а ведь может все что угодно.
И руки, ноги не работают.
Ай-яй-яй.
Да, этого человека нужно подойти к нему обязательно. Он всплывает, но двигаться-то он не может. Вот, обязательно подойти аккуратно, если он вниз лицом, перевернуть на спину, взять подмышки, не за голову, да, взять его под руки и аккуратно вытащить на берег. Уложить на ровную поверхность, лицом вверх, конечно. Обездвижить голову с двух сторон. Просто положить, чтобы она была зафиксирована, минимально зафиксирована. И вызывать, конечно, специализированную медицинскую помощь.
Хоть, хорошо бы, конечно, чтобы эта помощь была как-то не так далеко, потому что можно уехать к таким каким-нибудь карьерам, что ехать должен. А ну, если вот доставить, кстати, больницу человека вот с таким?
При подозрении, да, на перелом, если он не работает, ну, шейного отдела позвоночника, руки, ноги, ну, это, в общем, нужно иметь и решимость, и какие-то минимальные знания. Одному очень тяжело это сделать, практически невозможно, лучше не трогать. Лучше действительно дождаться специализированной помощи, которая на специальном щите, в специальных головодержателях. Скорые в Москве, они быстро приезжают даже к карьерам. Если это у нас в регионе и в Подмосковье, это все достаточно у нас хорошо развито. Поэтому самому ни в коем случае не надо это транспортировать. Не надо. Если нет знаний, если нет специального ну, приспособление для транспортировки, самому ни в коем случае. То я бы не советовал делать ни при каких обстоятельствах.
Вот Елена спрашивает, скажите, пожалуйста, если ребенок получает травму, например, на детской площадке или дома, и родители его везут в травмпункт, правда ли, что врач по инструкции должен вызвать полицейских для выяснения обстоятельств?
Нет, конечно.
Я вот тоже впервые такое слышу. То есть сколько детей им ездили в детский травмпункт, такого... Так, секундочку, вот у нас тут это, звукорежиссер добавляет. Да, что-то было подобное, да? Да? Вот подключается, да, Жень, так что-то,
да,
было?
Да, у нас ребенок запнулся о порог в ванной.
Так.
Вот это было в другом городе, в Красноярске. Мы были там в отпуске у дедушки. И поехали в травмпункт, у него большая шишка на коленке. На следующий день нам вылетать, надо было идти в полицию, писать объяснительную.
Вот это
Юля,
да,
жена моя, ходила, писала.
Вот так. Я вот впервые такое слышу.
Что мы не сами.
Да? Да. Это вот свеженькие случаи? Это когда
это
было?
Это 18-й год был.
Ого.
Вроде 19-й. Это какое-то местное распоряжение, видимо.
19-й.
В Москве действительно мы обязаны подавать телефонограмму в милицию, если есть подозрение на какую-то противоправную травму.
То есть если уже травматолог, если доктор подозревает, что что-то тут,
ну,
было,
да,
не то.
Вот, но ждать милицию мы, конечно, не ждем. Мы оказываем помощь, даем телефонограмму в милицию. Вот, и по этому случаю, если там какой-то ДТП, человек найден на улице где-то, да, его доставили, мы обязательно в порядке вызываем, не вызываем, вернее, даем телефонограмму в милицию.
Потом уже сами разбираются, да?
Да, милиция разбирается параллельно, вот, мы оказываем помощь. С этим не связано, ну, никак. И чтобы оперативно у вас милиция сработала на следующий день, очень оперативно, обычно это значительно дольше.
Вот, а тут, значит, вот, а вот, кстати, да, вот пишут, что в Краснодаре у знакомых такое было, вот Елена пишет смс, вот, вот видите, так бывает, и... Может быть, это на самом деле неплохо, значит, настороженно.
Да, но если врач что-то заподозрил, какую-то противоправную травму, он дает телефонограмму. Например, он подумал, что ребенка могли избить, да? Все, телефонограмма железна. Если ссадина на двух коленках, да, там на самоката упал, ну, зачем?
А, кстати, вот давайте все-таки скажем по поводу самокатов еще пару слов уже больше. Вы, конечно, взрослый травматолог-ортопед.
Ну, да, я больше...
Да, но давайте тоже родителям скажем, взрослым родителям, которого дети гоняют на обычных самокатах, это я сейчас говорю, в парк, везде, но скорость у них тоже может прилично, тем более с горки. Дети, шлем вообще, я ни на одном ребенке шлем не видела.
Шлемов нет, это точно.
Наколенники еще бывает, а шлемов не бывает, потому что я просто чувствую сейчас, мне кажется, какой-нибудь детский травматолог напишет, да вообще ругаюсь матом на родителей таких, потому что...
Да, конечно, ну, эти шлемы очень доступны, самые простые. Есть, конечно, там крутизна дорогущая, но самый простой шлем наденьте на ребенка, тем более на ребенка, черепно-мозговая травма. Ну, зачем ее получать, если есть возможность ее избежать? Ну, детей, конечно, их от самокатов мы, ну, как мы, ребенок без самоката там, или без велика.
Конечно.
Ну, но оденьте на локотники, оденьте ему хотя бы, когда он маленький еще, чтобы он чуть привык к этому. А взрослый, да, уже он сам разберется, безусловно. Но даже бог с ним действительно, с налокотниками, а шлем нужен. Особенно, когда ты поехал там на... пруд покататься, где неровный рельеф. Да и в городе тоже он, сколько этих черепных травм.
А вот, кстати, по поводу сотрясения мозга. Какие вот самые первые признаки, что действительно это есть у человека? Даже если просто человеку понять, что вот упал откуда-нибудь. С велосипеда, самокат, споткнулся, улетел просто. У нас же как, вот идешь, я сама, к сожалению, чуть в столб вчера не врезалась, но вот такой вот иду с телефоном, вот это к себе уже претензии. Впереди столб. Ну вот чудом не попало прям вот с разбега, как говорится, головой. А у нас такое вот случается. Человек задумался в наушниках, в телефоне, идет себе и улетел куда-нибудь. Упал, стукнулся головой.
Упал, ударился головой,
да.
Да, действительно, есть несколько признаков. Если человек не обратился, допустим, к врачу сразу, если несколько, его не обследовали где-то в стационаре или в травмпункте, есть определенные признаки. Ну, довольно серьезной черепно-мозговой травмы. Значит, первое, это потеря сознания. Вот когда во время удара человек терял сознание, это, в общем-то, один из основных признаков какой-то серьезной черепной травмы, черепно-мозговой.
Угу.
Тошнота, рвота сразу после травмы. Какое-то время дезориентация. Ну, в пространстве времени дезориентирован, не может прийти в себя, понять, что произошло, что с ним. Вот, упорные головные боли. Вот если там, ну и вот если это...
Да, Александр Иванович, да, если все это было, мы узнаем вообще, как лечат, на самом деле, да, к врачу. И как лечим тоже, как раз вот не только симптомы, а вот действительно серьезные проблемы с головой. После новостей мы продолжим общаться.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
А мы продолжаем отмечать День травматолога здесь, в программе «Врачи и пациенты», говорит Москва. Еще раз наши координаты. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Пишите, пишите, пишите. Итак, у нас в гостях травматолог-ортопед, врач высшей категории первого травматологического отделения больницы имени Юдина Александр Иванович Брюховецкий. Говорим мы интересную тему, ну как, травмы летом. Серьезно, казалось бы. И, кстати, к сожалению, многие прям теряются, когда что-то происходит, и не знают, что делать. Вот послушайте программу с самого начала, потом можно спокойно на сайте у нас в подкасте послушать и узнать, что делать. Вот, а мы продолжим говорить про сотрясение мозга. К сожалению, слушайте, Александр Иванович, мне кажется, практически у каждого второго человека в мире, в принципе, сотрясение мозга хоть раз было.
Ну, давайте, достоверные признаки. Угу. Травма головы должна быть для, обязательно для этого, да? Человек должен удариться или его должен кто-то ударить по голове.
Да, да.
Кстати. Потеря сознания, тошнота, рвота. Вот эти признаки есть, это повод обратиться сразу к врачу, который, если он не нейрохирург, направит нейрохирургу, и в травмцентре таком первого уровня, типа вот нашего, да, стационара, угу. вам обязательно сделают КТ, компьютерную томографию головного мозга. Обязательно, для исключения более тяжелой черепно-мозговой травмы, потому что тяжелую травму черепно-мозговой, тяжелее сотрясение, там, ушиб мозга, не дай бог, внутричерепную гематому, ее сразу, она может и не быть, человек может быть в сознании, так называемый светлый промежуток. Но нужно сделать компьютерную томографию, увидеть, повреждены ли кости черепа, повреждено ли вещество мозга. Вот. И если врач, нейрохирург заподозрил более тяжелую травму, конечно, это обязательная госпитализация, лечение, возможно, даже хирургическое лечение. Поэтому тошнота, рвота при травме головы, не дай бог потери сознания, обязательно обращаемся к врачу, к специалисту.
А лечение какое вот сейчас существует?
Ну, сотряс, извините,
да,
сотрясение
ничего.
Мозга, да.
Это только профессионально уже, конечно, так.
Это, ну, в основном покой. Тут... препаратов даже особых не нужно, если это легкая черепно-мозговая травма, главное покой, исключить чтение, даже телевизор, вот, ну, самый главный покой. Там,
а сколько дней вот покоя? У нас же почему? У нас же все такие, полежал денек, и все, уже все хорошо, побежал дальше куда-нибудь.
Ну, это, да-да, действительно надо смотреть по симптомам, если нет головокружения, если нет тошноты, рвоты, буквально там за несколько первых дней это все проходит, и можно потихонечку там давать уже выйти на улицу, пройтись. Это, если симптомы эти не наросли, там не появились, то, в общем, можно приступать к обычному образу жизни.
Угу. А если все, вот про сотрясение, это понятно. Надо с этим разбираться, и на это самое главное глаза не закрывать.
Да,
у вас
да, да.
были, кстати, такие пациенты, которые по две недели дома лежали, а потом у них что-то серьезное было. Либо так все быстро проявляется, то есть...
Ну, я не нейрохирург, да. Я травматолог, да, но две недели это многовато, да. Светлый промежуток при более тяжелой черепно-мозговой травме, он, ну, 3-5 дней, 3 дня где-то. А потом человек ударился, да, или его ударили,
да.
Он потерял сознание, но к врачу не обращался, пошел домой. Вот, и через какое-то время, до 3 дней, у него начинает ухудшение. Он теряет сознание, он дезориентирован практически там. В общем, без сознания его доставляют в больницу, делаем мы здесь исследование, и определяем, что у него там объем в голове, ну, гематома внутричерепная.
А вот при таких это уже серьезных операций, да?
Да, как правило, операция. Как правило, операция, лучше сделать ее сразу, чтобы не было вот этого отека там, головного мозга, сдавления, вот убрать эту гематому. Да, если сделать сразу, то, конечно, шансы увеличиваются.
А вот по поводу ожогов хотелось бы поговорить отдельно. И ожогов солнечных, ну, мне кажется, это уже, в принципе, все знают, как если... Хотя, опять же, есть разные ожоги. У меня знакомая уснула на йоге, с утра гуляла ночью и с утра уснула на пляже. Спала до обеда. Никто не разбудил. Там был ужасный ожог, там сходило просто пластами кожи. Казалось бы, вроде неужели, но это, наверное, редкость. Говорят, что достаточно частое явление и у детей, и у взрослых, кто дорвался до солнца.
Да, это действительно так. Ожоги, летний период, это самая, ну, одна из самых распространенных травм или повреждений. Ожог, конечно, тоже, как и любое повреждение кожи, любит чистоту. Поэтому вот если вы обожгли кожу, там в костре взяли за уголек какой-то, прежде всего надо руку проточной холодной или промыть холодной водой. Или, в общем, чтобы температуру поврежденного участка понизить. Даже вот в речку положите руку, там, если там кисть схватились. Угу. Вот. Затем ожоги, они же несколько степеней. Первый, там до четвертой. Да. Четвертое, это обугливание, конечно, это уже. Не будем, наверное, рассматривать.
Конечно, это страшно.
Да, покраснение, мелкие такие пузырики, это первая степень. Если пузыри большие уже, там такие болезненные, напряженные, с большим покраснением, то это уже вторая степень ожогов. Самим пузыри я бы не советовал вскрывать, или если они действительно очень болезненные, то стерильной иголочкой проткните, и ни в коем случае не срезайте их. Чистую марлевую повязку или тканевую любую чистую повязку. Не обрабатывайте руку. Вот сейчас этих антисептиков очень много, спиртовых.
Конечно.
Ожоги не любят. Да, поэтому лучше вот чистую повязку. Сейчас очень много этих таких пен специально, там типа пантенола, не буду рекламировать, но очень много, сокосерил, мазь, наложите вот на, если первую степень, да, небольшое покраснение с мелкими пузырями, наложите это либо мазь сокосерил, или пену эту противоожоговую, оберните чистой повязкой стерильной. Вот. И, в принципе, первую степень можно лечить и дома. Если вторая, и там третья, или, не дай бог, обугливание, четвертая степень, это, конечно, обязательно к врачу. Потом ожоги еще по распространенности тоже классифицируются. Там больше 10% ожога тела – это обязательно помощь, конечно, в стационаре. Процент – это ладошка. У взрослых.
Угу. Вот чтобы самое главное знать, да, 10% это стационар.
У взрослого. 10
ладошек у взрослого.
У взрослого. У ребенка меньше, у ребенка 5 там.
Угу.
5%, да. Если вот оборили ребенка, да, там,
да.
Лицо, шея у ребенка это сразу.
Сразу
стационар. Да, сразу стационар, это считается больше 20%.
Угу. Поэтому тут аккуратно, да. И не надо заниматься
каким-то лечением. Конечно, ни в коем случае. У детей там и порог сердца, там скарлатит, что угодно. Очень тяжелые, в общем-то, последствия могут быть, осложнения от этих ожогов, особенно у детей.
Александр Иванович, возьмем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, кто у нас здесь в гостях?
Здравствуйте, Владимир.
Да, здравствуйте, Владимир.
Могу вам рассказать ощущения и про ожог, и про трясение, что вам интереснее?
Еще раз вопрос, не поняла.
Личные ощущения могу вам передать. Трясение от ожога. В детстве было сотрясение. Тошнило, рвало, еле дополз до дома. Оттуда уже увезли на скорой. Неделю держали в лёжке в Люберецкой больнице. Вот. Ну, после этого как бы удар не держу. От двух-трех ударов начинает сжиться, тошниться. Что-то в голове видно сместилось. Ожог тоже был довольно сильный тосолом. Вот, рука... К утру такая вся прям повисла кожа, прилагали в больницу, я не лег. Вот. Ну, недельку походил к хирургу на перевязке, ну, как бы все
вроде. А ожог, а вот ожог какой он был? Ну, из-за чего, собственно, произошло-то? Что случилось?
По возрасту с дуру в машине закипевшей открыла этот расширительный бачок, и весь сосок, который был в двигателе, под давлением вышел мне на руку.
Ох.
Да-да-да, ну там большая температура и такая жидкость еще неприятная, липучая. Скорая предлагала госпитализироваться, но я молодой был, подумал, что ни к чему, и, ну, и, в принципе, справились там.
Ну, с хирургом вместе справились, Владимир,
правильно? Да, конечно,
ну,
конечно.
Ну, вот, видите, это, конечно, постоянно. Самому не надо перевязывать, а если большие, больше, чем вторая стадия, вторая степень ожога, это только, конечно, должен делать специалист.
Не-не, врачи, да.
Конечно, в стерильных условиях.
Укол такой, что я сразу прям упал, не знаю, что за укол был, единый зараз жизни такой.
Кстати, при ожогах обязательно делается, вот вторая степень, обязательно сделается противостолбнячный, вводится на токсины,
да сыворотка. Да. Владимир, спасибо большое за ваш опыт, за ваш звонок. Вот, пожалуйста, я думаю, что у каждого какие-то ситуации такие были в жизни.
Да, ожоги, если...
Экстремальные.
Вот второй и более тяжелые степени, особенно когда эти пузыри сами вскрываются, да, нужно противостолбнячные эндотоксины сыворотку вводить.
Вот это вот и не знала, думаю, если только земля ну, в ссадину попала, оказывается, и ожоги ну, тоже сюда участвуют.
Ну да, этот вирус, конечно, он живет в земле, но где угодно может быть, поэтому ожоги, если вскрывшиеся вот эти вот папулы есть, это надо обязательно привиться.
Так, тут вопрос такой от слушателя. Угу, почему рвутся связки ног? Расскажите, пожалуйста, у меня почему-то уже второй раз такое происходит.
Да, это тяжело, это, ну, в общем, травмы довольно
распространенные. Ну, слушайте, второй раз происходит, что-то может быть такое?
Ну, здесь еще на бытовом уровне человек, может, не обследовался, ему кажется, что он порвал, там, особенно голеностоп подвернул.
Все.
Да, отек. Там действительно микроповреждение, может быть, связочного аппарата голеностопного сустава, а, как правило, с наружной стороны сустава, это вот прямо под лодыжкой, под щиколоткой, да, как в народе говорят. Там такой отек возникает переходом на стопу, и человек порвал связки. Ну, это не, действительно бывает такая серьезная травма, повод для обращения к врачу, но чтобы исключить более тяжелую травму, ну, как правило, этот подвернул ногу, стопа кнутри ушла. Это, в общем, мы все подворачивали много раз, да, так да. Ведь опухало, там болело, потом проходило, это не страшно. Ну, повод, если долго не проходит...
Долго-то сколько?
Ну, подвернул ногу, сразу пошел там в горячке, все прошло, а к утру раз у него отек, повод насторожиться. Вот, насторожиться, сходить к врачу, проверить. Но нога, он наступает, осевую нагрузку дает, чуть прихрамывает, а может и не прихрамывает. Как правило, ничего страшного. Но если есть отек и боль, вот больше 6 часов, это, конечно, надо...
Уже идти к врачу.
Да, надо идти к врачу, посмотреть, пусть доктор взглянет взглядом своим, он взгляд доктор лечит.
Да, действительно, но это на самом деле правда. Куда же без докторов?
Да, вот наших. Связки коленного сустава, они более серьезные повреждения, такие тоже очень распространенные, особенно у спортсменов.
Это, например, как? Почему они получаются?
Ну, механизм травмы там, там я его сейчас не буду, он довольно такой...
Интересный.
Ну, интересный, да. При фиксированной стопе не фиксирован сустав колена, и поворот такой, скручивающий движение. И рвутся передняя крестообразная связка. У спортсменов, даже бытовых спортсменов, пошел во двор поиграть с ребятами в футбол и порвал кресты. Сплошь и рядом. Сплошь и рядом. На земле или там даже вот на твердом таком покрытии, каком-то там деревянном футбол играют, очень, очень часто рвутся вот крестообразные связки. Значит, что можно про них сказать, про симптомы? Нестабильность сустава. Вот наступает на ногу, она как коленка как бы не держит, как бы выскакивает вперед. Сразу должен, ну не то, что должен, а как правило образуется отек. Колено устало, такой болезненный. Колено не согнуть, не разогнуть мешает, как бы. Мы называем это гемартроз. Вот если колено сильно отекло, и появилась вот такая нестабильность в суставе, или, например, что-то там, как бы что-то похрустывает и заклинивает сустав, такая, мы называем это блокадой. Не согнуть, не разогнуть. Это очень болезненное состояние. Это там говорит о том, что там, скорее всего, мениск разорван. Конечно, это надо идти к врачу. Вот, мы оказываем помощь высококвалифицированную, если чаще всего это, конечно, на операцию. Мениски сейчас и сшиваются, и не удаляются, как раньше. Делается это малоинвазивно, арторскопические методики.
То есть
малоинвазивно это значит без хирургического разреза большого.
Лапароскопически?
Ну, лапара – это живот,
да.
А мы арторскопически.
Через маленькие дырочки.
Да, через две дырочки. В одном вводится инструмент, другую свет, хирург, в общем-то, сшивает мениск, сшивает связку, там специальные, в общем-то, методики разработаны, очень широко применяется в нашей клинике, хорошо, в общем, и хорошие результаты имеем.
Это самое главное. Так что тут профилактика, будьте осторожны. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Добрый вечер, меня Ольга зовут. Вопрос Александру Ивановичу. С праздником вас прошедшим.
Спасибо.
Здоровья, всех благ. Александр Иванович, такой вопрос, ну, немножко какой-то такой запутанный. Где, я полтора года назад упала по диагонали на правое плечо. Вот, ну, не сразу была боль, а почему-то только через две недели. Пошла, сделала МРТ, вот, и с этим МРТ была в двух больницах. Значит, в одной Сеченовке, ну, предложили госпитализироваться и, ну, целый комплекс лечения пройти. Ударно-волновая терапия, там все на свете, ну, и массаж, и грязь. Ну, у меня противопоказания, ну, образование в груди. Вот, то есть мне нельзя вот эти были все физиотерапии проводить. Я пошла в другой институт эндокринологии. Ой, сначала в хирургу, пошла в 67-ю в нашем районе. Ну, он посмотрел, МРТ, говорит, ну, что, здесь однозначно операция. Вот, смотрите, какой у вас сустав, там деформация и все такое прочее. Ну, самое страшное, даже не операция, а реабилитация после этой операции полгода. У меня, я одинокий человек, мне, за мной некому ухаживать. Вот можно было бы у вас найти третье мнение, альтернативное. Вот, да, да, у меня, значит, получается так, что я не могу правую руку за спину, вот ограничение движения. То есть боли уже давно нет. А вот ограничение движения, я правша, правая рука, вот не могу пояс завязать на халате. Вот,
конечно. Понятно, но перелома у вас, я так понял, нет. Да, вас обследовали, нет. Перелома нет.
Да, перелом нет, но там целый, там тетрадь написана. Деформация, возрастные, ну, мне 70 лет, возрастные там какие-то изменения в суставе, в правом. Вот, и как бы все время меня хотят прооперировать, или там ударно-волновую, то, что мне нельзя категорически. Вот существует какой-то третий путь, ну, реабилитация, какие-то движения для восстановления работы сустава, чтобы это ограничение снять. Вот в вашей клинике можно было получить такое третье мнение, приехать?
Конечно, у нас существует консультативный...
Спасибо,
да, спасибо за вопрос. Консультативный прием специалистов. Вот мы ведем этот прием каждый день. Записывайтесь в нашу больницу спокойно, на сайте узнаете номер телефона, и мы, в общем-то, дадим вам заключение по вашей проблеме. Вот сейчас мне трудно сказать, что у вас.
Конечно, нужно полностью увидеть, посмотреть эти документы.
Да, мы можем послать и на реабилитацию, направить, вернее, и посоветовать, может быть, какие-то препараты вводить, чтобы снять болевой синдром или там отек. Ну, в общем, надо вас, конечно, посмотреть, ваши все результаты исследования, обследования. Вот. А записаться к нам можно очень легко, еще раз говорю, позвонить в больницу, на сайте у нас выложен этот номер телефона, и записаться на консультативный прием. Все врачи стационара у нас ведут консультативный прием ежедневно. И травматологии, и вообще по другим специальностям, по другим профилям.
Так что, пожалуйста, все в ваших руках, и не Конечно. Надо ни в коем случае, самое главное, не унывать. Вот мы как раз столкнулись опять со слушателем, что боится человек операции, ищет другое мнение. Но вот тут уже третье мнение, вот второе мнение всегда нужно в любом диагнозе, серьезно, абсолютно. Ну, в некоторых моментах и третье нужно мнение, потому что как же по-другому
узнать? Ну, конечно, называется это консилиум
да.
у нас, обязательно. Обязательно, если что-то неясный какой-то случай, или пациент тоже вот где-то там лечился раньше, обязательно консилиум на уровне сначала отделения, обязательно заведующий отделение смотрит каждого пациента стационара, и совместно, а у него есть лечащий врач, и вот сначала с заведующим, если случай более какой-то, смотрит уже на все смежные специалисты, смежных служб, профессора, каждый отдельный случай рассматривается отдельно. И обязательно, если что-то неясно, называется консилиум, мы приходим к какому-то коллегиальному мнению вместе с пациентом и оказываем ему уже помощь.
Угу. Так, тут вопрос. Дочь, 15 лет, получила химический ожог 8 дней назад. Неболезненный. Были на приеме врача, нормальное заживание, корочка толстая. Можно ли ребенку мыться? Вот об этом не спросили. И чем мазать ранку, чтобы потом был минимальный шрам?
Сукосерил. Мыться можно, только вот этот струп, который образовался, да, эту фибриновую корочку, ее не надо снимать самому.
Мы вот. Как раз уже и про пузыри говорили, при ожоге. Что да, тут да, да. Не надо вот задирать-то, у нас вот любят как-то вот всё.
Помылось, промокнули это место насухо. Вот. Если корочка болтается, подрежьте ее там педикюрными ножничками или аккуратненько, да, вот если кусочек отошел, просто подрежьте его, но сдирать не нужно, а то действительно будет шрам большой. Вот. Мазь салкосерил. Мажьте ей. Она вроде как контрактубис, салкосерил, она уменьшает вот эти самые шрамы.
Да, вот поэтому тут надо быть девчонкам тем более аккуратнее.
Ну, конечно, если таком на каком-то открытом участке, здесь желательно. Контрактубикс, он вот этот вот снимает повышенную деформацию кожи, вот эта соединительная ткань вроде как должен помогать. Или салкосерил при ожогах.
Ну, тут снова вопрос про перелом. Может ли человек сам по ощущениям определить, что у него есть перелом или нет?
Ну, может. Крепитации костных отломков, патологической подвижности этого сегмента пострадавшего, да, например, предплечья.
Да.
Если мы видим деформацию его, выраженную деформацию, не отек этого места, да, а то прям искривление. Это один из достоверных признаков перелома. Патологическая подвижность, когда вот в этом месте, где была травма, а отломки, ну, болтаются, да, вот этот сегмент конечности патологически двигается, чего раньше не было. И при этом сопровождается все крепитацией костных отломков, похрустыванием вот таким. Это достоверные признаки перелома. Обездвижить, наложить шину с двумя суставами, да, смежными, тоже, чтобы они были обездвижены. Если это середина предплечья, значит, лучезапястный сустав и локтевой. Руку вытянуть, положить большую деревяшку, аккуратно ее примотать. Лучше, конечно, чтобы это было два человека, вам помогали.
А вот, кстати, тут вопрос по поводу ахиллесового сухожилия, разрыв. Почему это происходит? И что с этим делать, если это произошло? В принципе, все хорошо, но переживаю, что дальше будет, занимаюсь профессиональным спортом. Каким мне сказано?
Да это не важно. Конечно, если ахиллесовое сухожилие разорвано, его нужно восстанавливать целостность. Это только операция.
Вот это
если,
да.
Да, если разорван, это, ну, в общем, это инвалидизирующая травма, нужно оперировать, причем желательно первые, там, первые часы травмы. Нет, мы, конечно, и застарелые там, повреждения ахилла там, оперируем, но это, в общем-то, уже сопряжено и с реабилитацией более длительной. Если сразу прооперировать, оказать помощь, хирургическую помощь прежде всего.
А вот какие самые травмоопасные виды спорта, которые вы не любите?
Футбол.
Вот прям вот футбол?
Конечно. Ахиллы, те же коленки травмируются, голеностопные суставы. Чаще всего травмы. Они не тяжелые, казалось бы, да? Но больше всего это самый травмоопасный вид спорта – это футбол.
Вот так вот. А самый любимый для травматологов, которые сами ими занимаются, чтобы все хорошо. Для нашей здоровой жизни. Ходьба.
Ходьба, да. Именно так.
И 100% скажете только, давайте палки без, тоже исключать, без,
конечно,
всяких палок надо дополнительных.
Без всякой скандинавской ходьбы. Просто гуляйте час в день, каждый день.
Все у вас будет хорошо.
Да, не меньше 6 километров.
Ну вот если вот, кстати, тут в воде свело ногу человек, что делать? Как помочь себе быстренько в воде? Вот если опять же холодный водоем, что делать? Знаете, Александр Иванович?
Ну вот если икроножную мышцу свело, у тебя под рукой нет ни иголок, ничего. Нужно стопу резко на себя, со всей силы стопу на себя, если икроножная мышца, да?
Да.
Если бедро, там, надо согнуть форсированную ногу в коленном суставе, прям вот, ну, в воде, конечно, это очень опасно.
Да, поэтому лучше не в одиночку плавать, а с друзьями, близкими, где можно покричать, и, не дай бог, если что-то произошло, то обязательно спасу. Ну что, большое вам спасибо за интересный эфир. Благодарю от всей души. У нас в гостях был травматолог, ортопед, врач высшей категории первого травматологического отделения больницы имени Юдина Александр Иванович Брюховецкий. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.